Что ж такое христианство? Почему так мы сетуем, что как бы все не пропало? Что это такое? Христианство? Христианство? Очень просто скажу, что такое. Это вера во Христа. Какая вера? Приобретаемая правильной духовной жизнью. И больше ничего. Вы скажете, что такое что-то особенное? Вера во Христа. Кто только не верует во Христа. Все конфессии веруют. Да, но посмотрите, как веруют. И что является основой этой веры. И какие следствия проистекают из той веры, о которой говорят вне православия. Да, к сожалению, очень часто и в православии это можно встретить. Что это такое за та вера во Христа, которая достигается только правильной духовной жизнью? Вы знаете, какая постановка это вопрос интересная. Если обычно всегда говорят, мы должны договориться о догматических различиях, которые существуют, договориться, выяснить истину и принять ее. Кажется, очень хорошо, и это верно. Но забываем о другом, что, оказывается, сами эти все догматические, то есть вероучительные, вот эти оплошности или неправильности, или заблуждения, они являются ничем иным, как следствием нарушения духовной жизни церкви. Ну, что такое церковь? Я уж не буду распространяться, но хочу сказать, что нарушением именно основ духовной жизни, как проповедует это, в этой церкви, как проповедуется, что это такое за духовная жизнь, с чем она связана, с чем ее едят. Ведь правильная христианская вера какая? Вы говорите, вера во Христа. Что это значит? Вера во Христа что значит? Ведь мы знаем, что и бесы веруют. То есть не веруют. Когда однажды я пригласил господина беса на лекцию, то я спросил, ты веруешь? Он говорит, верует. Это вы веруете, а я знаю, что он Бог. Это вы глупые, вы во тьме. Представляете, как ответил господин бес? Я удивился. Молодец, точно. Он-то знает, а мы только веруем. Так что он куда, насколько выше нас-то? Оказывается, что это такое, та вера, да, во Христа, который приобретается, оказывается, правильной духовной жизнью. У беса никакой правильной духовной жизни. И он верует, даже знает. Как-то надо разобраться. Слушайте, что-то ничего не понимаю. Как что тут быть, как тут делать? Когда мы произносим только слово «Христос», то этим самым мы говорим не о чем ином, как только об одном. Мы произносим еще другое слово, и которое даже часто объединяется. Христос – Спаситель. От чего? Можно так формально сказать, ну, от греха, или как в катехизисе у нас написано, так уж просто, проще не скажешь. От греха, проклятия и смерти. Какого проклятия? Какой смерти? От какого греха даже? Если кто-нибудь когда-нибудь читал, то, наверное, скажет, ой, интересно, но непонятно. Как одна кухарка, я забыл, у кого же такое, по-моему, у Гумилева, кажется, говорит, что-то она послушала какие-то, говорит, ой, вы знаете, как в церкви, все очень умилительно и ничего не понятно. Ему это очень понравилось, эта фраза. Очень, да. Вот так и здесь то же самое. Христос – Спаситель. Надо только вдуматься в это. Что это значит, Спаситель? Кого? Как? За что? Почему? В общем, много тут возникает вопросов, но вся суть, если попытаться все-таки выяснить, в чем же суть этого явления, оказывается, правильная вера возможна только при том условии, в него, когда человек осознает, что он погибает. Никогда еще никто не нуждался в спасении, спасителе, когда загорает на берегу, каком-то лазурном берегу там, и купается. Какой спаситель? Смех один. Но вдруг кто-то вопль в море кричит: «Ой! Быстрей к нему бежать!» Вы подумайте, оказывается, когда мы говорим «спаситель», то, значит, какое же состояние должно быть у меня, ну, верующего человека, как он должен себя чувствовать, чтобы действительно он завопил: «Спасите!» Редко можно встретить таких людей, которые бы действительно кричали Христу: «Спаси, я такой плохой!» Нет, кричат сколько угодно, но когда «помоги, помоги мне», что такое? Ну, у меня, вы знаете, у меня работа вся провалилась. Да, у меня муж ушел, у меня брат пьет, у меня дочка загуляла, у меня сын там то-то, у меня болит печенка, у сестры селезенка. Христе помилуй, спаси. Ну и тут даже не столько к Христу пойдут, правда, от Христа мало пользы. Лучше к Матроне пойти, там скорее, правда же? Вот так. А Христос что? Что он-то? Ну и верно, потому ему и посмотрите, ставят свечки там, 3, 4, 5, как мне один батюшка сказал. Говорит: «Я вошел, смотрю, что такое? Перед образом Спасителя там свечечек 5 стоит, перед Матроной сотни». Говорит: «И я понял, в кого мы веруем, какая наша религия. Вот, оказывается, какой нам нужен Спаситель, да? Этот? Ура! Ура! Больше ничего не надо». Вот тут экуменическое движение «Да здравствует!» Действительно. Оказывается, нам нужен Спаситель от всех этих наших бед. Причем точно при этом знаем. Да, смертельная болезнь. Все уже, человек действительно страдает. Страдает не только, может быть, от болезни, страдает от близости кончины. И о чем он думает? Кажется, только об этом. На самом деле, я сам слышал неоднократно из уст игумена Никона Воробьева, который говорил: рак, который сейчас все больше поражает людей, это потрясающая милость Божия. Это болезнь, которая дает возможность каждому человеку, у которого хотя еще сохраняется какое-то зернышко веры во Христа, подумать о себе, покаяться. Ведь все же умрем все равно. Все равно. Но эта болезнь не моментальная, а дает возможность опомниться человеку, прийти в себя. Наконец подумаешь, какой мой смысл жизни? Какой он? Всех ожидает смерть. Над всеми висит дамоклов меч на тонком-тонком волосочке, который может оборваться, как помните этот миф, да, о дамокле, оборваться может в любой момент. Помните, может быть, как он завидовал этому своему царю, а тот его взял, посадил, устроил пир, посадил на свое место. Тут пир, все, тут не знаю. А его на свое место посадил, а над головой повесил меч острый на тончайшем конском волосе. Дамокл сидит, а царь говорит: «Ты что, Дамокл, радуйся, ты ж царь, ты царь, все в твоей власти, я отдаю тебе всю власть». Он тот в ужасе только озирается. Сейчас ведь в любой момент волос натянут, весь дрожит. Замечательный, правда? Ох, какая красота! Но это над Дамоклом, но не над нами, конечно, нет. Мы-то нет, нам-то чего там. Над нами ничего не висит. Мы будем жить еще, о, сколько даже. И представить себе трудно, какие мы умные, я просто поражаюсь, своему уму поражаюсь, да, я буду жить еще бесконечно. Умру, конечно, но когда-нибудь. Умный, ну и ум. Ой. Так вот, батюшка Никон, он действительно говорил, эта болезнь, это милость Божия для современных христиан, И, может быть, многих даже не христиан, которые могут прийти даже к христианству. Хотя бы несколько очистить свою душу здесь, пока не поздно, чтобы не подвергнуться гораздо большим мучениям там, по смерти. Ибо все страсти живут в душе, а не в теле. И неискорененные здесь, неомытые здесь, они мучают там. Причем интересная фраза такая есть, что страсти после смерти сильнее действуют, в 1000 раз сильнее действуют, чем сейчас. Здесь я кого-то ненавижу, но заснул, и все спокойно. Только уж когда проснулся, а там все уже. Так вот, спасение, Христос Спаситель, от чего же? Конечно, речь идет не от этих наших внешних бед. Хотя, скажу вам, хотя я говорю так, хотя на самом деле ситуация гораздо сложнее. И хочу сразу сказать, что Христос, Бог вообще христианский, который есть любовь, готов нам, дам, дать все блага в любой момент. Вот сейчас, вот. В любой момент все блага. А почему ж не дает тогда? Мне бы сейчас бы, Господи, это автомобиль бы получше. И дальше какую-нибудь бы. Еще что-нибудь. Чего ж не даешь-то, Господи? Вот если бы он только он бы явился бы и сказал, тебе дурак дать, да? Да ты с ума сойдешь. Вот что. Тебе дать это все равно, что пьяница, да, дать ему сторожить винный склад. Вот так. Как ты думаешь? Ну, умненький, ответь. Хорошо делаешь? Какое благо ты ему дашь невероятное? О, Боже, он просто в восторг придет неописуемый. Вот так. Действительно, это, если хотите, это один из догматов христианской веры. Хотя догматисты меня тут же скажут, это что, какой это догмат? Это не догмат. Я настаиваю, это догмат, что Господь действительно готов нам дать в любое время максимум благ, какие мы сможем вынести. И есть не дает только по одной причине, чтобы не погубить нас. Сейчас мы пока грешные только люди. А посади нас в рай, что мы сделаем тогда? Да мы рай в ад превратим тут же. Тоже переделемся там друг с другом. У кого яблоко лучше, вот то, которое Ева съела до преображения, помните? И началась история. Вы-то все помните, конечно. Вот так. Так вот, христианство, еще раз повторяю, это вера во Христа. Вера во Христа как Спасителя. И, следовательно, возникает важнейшая задача, я бы сказал, как отдельного человека, так, если хотите, самой Церкви в целом, важнейшая задача. Как же это мне увидеть во Христе Спасителе? Не от печенки-селезенки, а от чего-то другого. Ведь ради чего пришел Христос? Но если бы он пришел бы, или надо было прийти от исцеления, от всех этих земных бед, то Богу не надо приходить. Раз, и все исцелены. Раз, и все бессмертны. Он же Бог. Ради чего же он пришел, интересно? И вот Евангелие, и затем вся последующая история христианства говорит здесь без каких-либо отклонений. Правда, не христианство, православие. Без каких-либо отклонений, говорит, что спасение, приобрести вот это видение того, что Христос действительно Спаситель, это видение. Так, можно приобрести только на одном пути, только на правильном пути жизни. Этот правильный путь жизни является духовной жизнью. Духовной жизнью. Правильная, она должна быть только правильная, потому что неправильный может увести человека совсем в другую сторону. И в чем суть этой правильной жизни? В том, чтобы человек постепенно, наконец, увидел то, поражение своего, своего естества, всей своей природы, своего ума, своих чувств, своей этой воли, увидел, насколько действительно оно болезненно, насколько оно нездорово. Ну, слушайте, врач как узнает что-нибудь такое? Ткнул бок, и человек подпрыгнул. Ах, все ясно. Правда же? Вы что-то жалуетесь? Да ну, раз неожиданно. Ведь как просто узнается-то. И как узнать, что я болен? Мне скажут, ну и дурак ты. Я? Ты сам дурак. Ах, вот оказывается, боже мой, меня не тронь ни с какой стороны. Мое самолюбие, боже мой, мой живот, да вы что? Помните, как Иоанн Лесичек обозначил свое 14-е слово? Я всегда с восхищением всегда вспоминаю. Это лестница, подвижник великий, аскет. И вдруг пишет, этот серьезнейший человек, кажется, суровый. И вдруг пишет, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вот это да! Ну, красота! Сколько доброго юмора здесь! Вы слышите? Этот великий аскет. Я помню, на Синае, когда был, там есть церквушечка недалеко от горы Синайской, где был монастырь Синайский, так, мужской. И в этой церквушечке, да, иконы. Он новенький храмик, отделанный, все чистенький. Ну, смотрю, икона его. И вы знаете, я просто, ну, невольно я улыбнулся. Икона действительно строгого подвижника. И художник изобразил, я вам скажу, гениально. Этот строгий подвижник с тончайшим юмором на лице. Вы знаете, я просто в восторг пришел. Я тут же вспомнил это 14-е слово. Действительно, сколько в этих людях, в святых людях, сколько в них есть эти любви просто к человеку. Вот даже это обозначить, ну подумайте, ведь написал Бобжор, несчастный, греховодники так, и так далее, свиньи вы, помните, как у Достоевского? Так? Нет, о любезном для всех, слышите, уже какая красота, и лукавом владыке чреве. Ах, как написать, хорош. И вот этот юмор, так он вот там на лике, его, он отображен, тончайший, просто великолепный. Если когда вдруг кто-то будет, то если сумеете туда заглянуть, в эту церквушку, не удалось сфотографировать. Вы знаете, я до сих пор страдаю и переживаю скорбь. Почему не удалось сфотографировать? Потому что я ехал на верблюде, а мои аспиранты, которые должны были сфотографировать икону, все истратили все на меня. Ну, еще бы такая картинка. Профессор на верблюде катится, ну, подумайте. И уже, ну, я на лестничника не осталось. Вот так у нас ценности первичные и вторичные. Правда? Вот все мы такие, все одним миром мазаны. Ну, опять возвращаюсь, да. Это немножечко разрядочка, но нужна же, правда же. А то, я боюсь, вдруг скучно станет. Да. Так вот, как же интересно человеку увидеть, что действительно ему требуется Спаситель. Ибо христианином является только тот человек, который увидит, что Христос – Спаситель от чего его? Меня. От этих вот моих болезней. Не тронь меня. Ни тело, ни бытовые вещи. Бог не против все нам дать и это. Но не об этом речь идет. А действительно, как сказал один, и извините меня за это, прям кое-кто ругает из моих родных, что нельзя повторять эту фразу, нельзя говорить, а я не могу, меня тянет. А какая фраза? Не тронь, а то пойдет вонь. Просто искушение. Но ведь это же точно так же. Ну, верно, ни с какой стороны нельзя задеть меня. Ни с какой. Ни со стороны честолюбия, ни тщеславия, ни со стороны зависти. Ну, представьте, я от чего страдаю? Что моего лучшего друга наградили, а меня нет. Вы понимаете, что это такое? Неужели вам непонятно? Ну, мне это понятно, что это безобразие просто. А другие там не понимают. от всего страдаю. От чего? Страдаю же от того, что у человека что-то лучше, что у него хорошо. Ужас какой! Это же просто, я не знаю. То есть действительно, действительно мы настолько заражены вот тем, что мы именуем страстями, лучше сказать, как всякими гадостями, так, что действительно ни с какой стороны нельзя тронуть. И при этом поразительное явление, которое нужно констатировать. Я не вижу практически у себя грехов. Я вижу себя хорошим. Можете поздравить. Я хороший. Понятно? И попробуйте мне сказать, что я плохой. Я вам тогда покажу, какой я хороший. Вот беда-то. Вы представляете? Весь в нарывах. Весь. С любой стороны. Со стороны любой страсти. Я прекрасно понимаю. Только поставь меня, не знаю, в соответствующие условия, и я не знаю, какого преступления даже не сделаю. И, наверное, убью, и я не знаю, что и сворую, и не знаю, что сделаю. Условия только нужно поставить соответствующие. И все, и провалился тут же со всей своей святостью и благородством. Как важно вдруг увидеть, вот что важно увидеть. Увидеть то, что именуется святыми отцами, увидеть свой грех. Они даже именуют это одним словом – грех. Нужно сказать грехи, то и не перечислить. Грех, вот эта пораженность. Вот это действительно, действительно, я не могу ничего при этом сделать. Я очень хорош, пока не трогаю, действительно. Пока я сплю, вообще безгрешен даже. А что дальше? Недаром такой великий святой, как апостол Павел, писал такие вещи интересные. Я делаю не то, что хочу, и что понимаю, что это есть добро, а делаю то, что ненавижу. А, кстати, когда я читал это, я им позавидовал. А знаете почему? Он ненавидит все-таки, а я не ненавижу. Он ненавидит свои эти, все эти тщеславия, лицемерие там, и обман, которые могут быть в нем, хотя ну, у него этого, может, и не было этих таких вещей. Другие он хоть ненавидел умом, а мы часто и умом не ненавидим даже этого. Оказывается, условие, первое и важнейшее условие, при котором только человек может действительно, действительно возопить «Господи, помоги», когда действительно увидит, что он шагу шагнуть не может, чтобы не наступить на торчащий гвоздь. Вы скажете, что такое торчащий гвоздь? Грех. Что такое грех? Грех – это то деяние, которым я калечу себя. Бог умоляет меня, не завидуй, не лги, не притворяйся, не лицемерь. Отстань ты от меня. Как это такое? Не притворяйся. А как же проживешь тогда? Не ври. Он умоляет, этим ты ранишь себя. Ты учти, что все то, что церковь, что Евангелие называет грехом, это же не мой какой-то закон, который я тебе спустил сверху, чтобы тебе тяжелее было жить, а это мое предупреждение просто. Не делай этого, если ты хочешь себе блага. Или лучше сказать, если не хочешь себе зла. Вот и все. И больше ничего. Вот что такое грех. Ой, как важно это понять. Как важно, например, грех, все заповеди Божьи, это предупреждение, оказывается, Божие от того, чтобы мы не делали себе зла. Как родители, мать предупреждает ребенка, вот этого не делай. Да, не вздумай, если пальчиком ткнуть в розетку. Ведь предупреждает же, предупреждает, правда? Правда, нужно опасно предупреждать, чтобы не навести на мысь. Значит, как только предупредить, так он тут же ткнет пальчиком в розетку. Вот. Да, но суть в чем? Все заповеди Божии – это есть не что иное, как действительно милость Божия. это проявление любви Божией. Это почему? Предупреждает Бог, не делай этого, если ты не хочешь себе зла, не хочешь себе страданий. Потому что любой грех – это причинение себе раны. Бывают небольшие, бывают большие, бывают смертельные. Но раны. Учти, не Бога ты этим оскорбляешь. Если бы мы оскорбляли его своими грехами, тогда, я не знаю, более страдающего существа и в мире не найти. От одного человека, только от жизни одного человека можно уже сойти с ума, если бы страдать за его грехи. А тут все человечество. Мы не Бога этим оскорбляем, а себя раним. А Он только умоляет и предупреждает нас. Я повторяю это несколько раз, вы извините, но это в высшей степени важно, чтобы понять, что такое грех. Почему это даже подумать о ком-нибудь – это плохо, грех. Ну почему это грех? Ну что-то особенное. Что, я ему ничего не сделал, я его не обманул, я его не подвел. Я только подумал, я только осудил его. Ну и скотина же он все-таки же. А, голубчик, учти, каждое это твое вот это, даже мысль, уж не говорю слово и дело, как бумеранг первым делом бьет тебя. Тебя бьет. И каждое злостное деяние, которое я произвожу особенно, особенно в отношении людей, ближних и так далее, в отношении другого человека, это особенно сильно ранит человека. Итак, видите, заповеди Божии – это предупреждение. Вы знаете, как Бог говорит? «Ради Бога тебе, говорю, не делай этого». Вот как говорит. Вот все какие заповеди. Почему? Потому что мы устроены определенным образом. Мы устроены благо. Ведь смотрите, как восхищаются все, кто изучает человека, ту же анатомию человека, физиологию человека, просто поражаются этой гармонией человеческой природы. Просто поражаются. Вот видите, даже под музыку мы говорим, это очень хорошо. То без сопровождения, но куда это годится? Да. Так вот. Мы, как люди, устроены удивительным образом. Об этом вам скажут все анатомы, физиологи, биологи, психологи. Действительно, это как нечто просто потрясающее совершенство. И вдруг вот это совершенство мы начинаем портить. Подумайте. Посмотрите, какие скандалы бывают, когда какой-нибудь... Там, ну, ненормальный человек начинает какую-то картину, там, шедевр какой-то портить начинается. Боже мой! Помните Пьета, когда один какой-то сумасшедший там, разбил там что-то такое, ну, в соборе Святого Петра? Это на весь мир это был гром и шум. Представьте, это каменное изваяние. Ну, оно, правда, замечательное, и все. А человек разве сравнить с этим камнем? Какую красоту мы нарушаем. Вот о чем идет речь-то. Оказывается, вот то, что Евангелие называет грехом, оказывается, это деяния, которыми мы нарушаем вот эту красоту нашей природы. Вот, оказывается, что. Ну, а кто бы хотел, особенно какая бы женщина, хотела бы себя так сделать, чтобы свою красоту нарушить. Не наоборот ли она старается? Наверное, наоборот. А здесь что? А ведь Макарий Великий, например, это подвижник 4-го столетия, египетский подвижник, который отличался особой любовью к кому? К врагам, преступникам и негодяям. Все просто поражались, но не могли просто даже понять, усвоить, как это можно вдруг проникаться такой любовью. Поэтому его называли даже земным богом за его эту любовь. Что он говорил, Макарий Великий говорил, «Я не видел ни на земле, ни на небе, обратите внимание, большей красоты, чем душа человеческая. Не правда ли? Нигде он не видел большей красоты. Ни на земле, ни на небе. На небе это что такое? Сам ангельский мир, сами ангелы и архангелы, оказывается, они меркнут перед лицом красоты души человеческой. Подумайте только, настолько велик человек по своей природе. Недаром Вознесение Христово как описывается, что Он, Христос, воссел одесную Отца. Мы же знаем по истории, что с правой стороны от правителя в древнем мире кто сидел? Тот, кого можно было назвать второй правитель, ближайший. Вот, оказывается, где человечество Христа, то есть наше человечество, вознесено куда? Нет выше. Все, предел. Дальше сам Бог. Ну и теперь подумайте. Действительно, когда человек, если хотя бы несколько соприкоснется с этой красотой, он поймет, какой ужас, да избавит Бог, хоть чем-нибудь испортить эту красоту. Чтобы увидеть, насколько человек, душа прекрасна, и увидеть, почему мне нужен поэтому Спаситель, то есть мне помочь, я, оказывается, не могу не портить. Вы представьте себе, каждый раз перед исповедью все решают, все отныне до века, я больше никого осуждать не буду. И тут же только вышел с исповедью, меня как-то толкнул в бок, я и все пропало. Ну, искушение. Ну, надо же это. Ну, что ты будешь делать? И так далее. Смотрите, какая вещь-то странная. С одной стороны, я понимаю, я верю, что большей красоты действительно нет. Верю, что Бог мне действительно эти заповеди дал для того, чтобы уберечь меня от нарушения этого всего, от всех этих гадостей, от этой порчи самого себя. С другой стороны, я вижу, ничего не получается. Поэтому мы находим рекомендации у тех людей, которые приняли решение, во что бы то ни стало. Мы-то с вами не принимали решений никаких. А есть люди, которые приняли решение, во что бы то ни стало, жить только по заповедям Божьим. И делом, и словом, и мыслью, и желанием, и мечтанием. Жить все по заповедям Божьим, чтобы все было чисто и свято. И вот эти люди, которые приняли действительно твердое решение, они оставили нам путь к тому, что, как ни удивительно, можно определить только таким образом. Путь к тому, чтобы уверовать во Христа. Можно сказать, ну и поздравляем. А мы что, неверующие, что ли? Мы неверующие? Да я вам сейчас эту свою веру докажу так, что только держитесь. Да, оказывается, только на пути правильной духовной жизни, который в чем состоит, если уж так попытаться, самым кратким образом, а то меня отец Андрей скоро выгонит отсюда, чтобы самым кратким образом скажу об этом, что это за путь. Первое и важнейшее это положение. Все-таки в конце концов, ну должно же нам, православным, ну принять решение, ну жить по заповедям все-таки Евангелия, а не по началу мира сего. Ну, постараться, насколько возможно. Первое. Второе. Ну, все-таки же надо начать каяться-то в том, в чем мы нарушаем. Причем не думать каяться, это значит, как отцу Андрею идти, когда уже я кого-то там чуть не зарезал, кого идти, да. Нет. Поступить так, как поступал, вот пример нам прекрасный Иоанна Кронштадтского. В его дневнике вы посмотрите, что «Ох, опять я осудил, Господи, прости меня, тут же, вы слышите, тут же». Так и нам тоже. Опять обманул. Ой, Господи, прости меня. Опять осудил. Ой, Господи, прости меня. Если человек действительно постарается вот так относиться к своей драгоценности, которой является эта душа, которая, по слову Христа, дороже всего мира, если он так постарается относиться к своей душе, я сам, Господи, не могу, я вижу, я не могу, что ни шаг обязательно у меня, не то, так другое. Так, Господи, прости меня, омой меня, помилуй меня. И как он писал, Иоанн Кронштадтский, как он сразу, вот искренне была душа, так просил прощения, что тут же ощущал вот это прощение от Бога. Опять пространство я ощутил в душе своей. То тягота была, понимаете? Вот все сжатое. И тут вдруг опять пространство в своей душе он ощутил. Второе, это покаяние, тут же надо раскаиваться. Ну, Господи, ну мы же идем, кого-то толкнули и говорим «пардон». Мне нам отвечают: «Ах, я пардон, ты сам пардон». Да? Нет, ну действительно, мы же извиняемся же, правда же, если что-то такое. Даже в таких мелочах, а уж тем более здесь, есть возможность, подумайте только, исправить то нарушение, которое я принес этой первозданной красоте своей души. Можно, обратившись к кому? К нему. Он оказывается рядом. Прости, Господи. И чем с большей душой, чем с большей искренностью мы это будем делать каждый раз, тем больше мы будем, наконец, познавать близость Христа к нам. Тем больше, оказывается, мы начнем познавать, вот Он действительный Спаситель-то наш, в котором, конечно, мы нуждаемся. Это же какое благо! Посмотрите, люди состоятельные очень часто имеют домашнего врача. Ну, лечи, не лечи, все равно этот свет уходит, конечно. Да, потому что ничего не попишешь. Да, но уже, а здесь свой врач рядом. По-славянски как написано? «Се аз с вами до скончания века». Вот я с вами до скончания века, сказал Христос перед своим вознесением ученикам. Всем нам эти потрясающие слова. Итак, второе – это покаяние. Тут же, насколько возможно. А в наиболее важных вещах, о которых действительно уже совесть болит, надо, конечно, исповедовать. То есть, говорить на исповеди. Это, а как это облегчает душу, как это исцеляет? Неужели мы не хотим себе исцеления? Это поразительное дело. Ну, конечно, и хотим. Но почему если не делаем? Потому что, оказывается, еще не чувствуем боли. Знаете, когда ухо отмерзнет на морозе, я помню, у нас один студент пришел, так, отмерз, на другое утро у него вот такое, такие уже, мы все умирали со смеха. Да, уж до того хороши были уши, красные, здоровые, пухлые, да. Ну, прогулял бедный, а мороз был большой. Ну, это все женщины виноваты, кстати, девушки, да. Все было бы хорошо, но они, как всегда, виноваты. Так вот. Что самое главное? Потерял чувствительность. Потом уже начали болеть. А сначала, знаете, самое ужасное на морозе, когда уже теряется чувствительность. Здесь оттирайте изо всей мочи. Бесчувствие. О, это ужасно. Это ужасно. Если бы вдруг наш организм, наше тело перестало бы чувствовать, Мы бы погибли очень быстро. Почему? Мы могли что угодно. Могли бы сесть на раскаленную плиту, например. Правда? А чего особенного? Выпить любую кислоту, не правда ли? Ходить по каким угодно там гвоздям. если чувствительность потеряна? Что вы? Это страшное дело. Чувствительность, она вырабатывается по мере нашего внимания, по крайней мере, к тем оплошностям и грехам, которые мы видим, делаем. Надо их тут же в них надо каяться. И вот, оказывается, на этом пути, во-первых, решимости жить по Евангелию, во-вторых, тут же каяться во всех нарушениях, а оказывается, постепенно открывается нечто удивительное. Открывается вот что. Человек начинает видеть, что, оказывается, он грешный. Вот это да! Думал, что такой хороший, и грехов-то почти не видел. На исповеди там читают длинный перечень грехов. Ну да, кажется, и грешен. Ну да, грешен. Ну и что грешен? Как ветерок проскочил мимо, и все. А тут действительно убеждается, что, оказывается, он грешный. Потрясающее открытие. И это видение, это осознание, когда приходит человеку, то оказывается, это, если хотите, является первым великим благом для человека, поскольку через видение этого и через видение того, как Господь стоит рядом и готов помочь мне, я начинаю видеть и веровать во Христа. Он действительно мой Спаситель. Кстати, насколько необходимо это видение, что я действительно грешный, то есть не я, а вы. Насколько мы грешны, вот так лучше сказать, мы, да, а то вдруг я, подумайте и правду, что я грешный. Да. Да. Насколько это важно, я вам скажу. Об этом говорит весь опыт святых отцов. Один из святых говорит так, Петр Дамаскин: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Причем дальше прибавляет даже такие вещи, до которых уж нам и не дорасти, конечно. В общем, первым признаком является начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Что ни шаг, то не так. Скажу еще более удивительные вещи, совсем удивительные, что, оказывается, величайшие святые, которые в церкви в нашей православной так именуются великими, все они говорят о вещах удивительных просто, странных, я вам скажу, просто даже непонятных для вот обычного какого-то взгляда, ничего не знакомого с христианством. Они все приходили к видению своей полной греховности, полной не в том смысле, не думайте, что он не убивал, а он видит, что он убийца. Нет. Полной греховности они видели, насколько повреждена наша человеческая природа, насколько нам нужен Спаситель. Понимаете, по мере духовного развития человека, я даже скажу так, по мере очищения человека, он приходит к все большему видению своей греховности. Чтобы было понятно, переведу сейчас на другой язык. В утренней молитве мы читаем такие слова. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь перейти. А какой-то ночи, говорит молитва, какой-то ночи, действительно подумаешь, верно, ничего не видим. Ничего. Мгла какая-то. Вот как представить, когда пурга. Ничего не видишь? Ничего не видишь. Я почему об этом говорю? Потому что когда вдруг постепенно эта пурга, буря начинает успокаиваться, сначала видели на полметра, потом на метр, потом на два, потом на три. Так и святые по мере очищения своей души начинали все лучше и больше видеть, насколько, в каком болезненном состоянии мы находимся, я нахожусь. И тогда тем большее покаяние возникало у них, тем больше и близость Божия становилась к ним. Вы знаете, парадокс ведь какой? Что оказывается, по мере видения своей греховности, кажется, должно быть что нападать? Уныние, отчаяние, страх? Нет. Нет. Милость Божия, благодать Божия приходит человеку. Тем больше утешения, тем больше, хотите, даже радости проникает в человеке, в этой душе человеческой. Никто не был так светел, так радостен, как святые люди. Серафим Саровский не мог иначе встречать человека, как только говорил: «Радость ты моя!» Вы подумайте только. Действительно, потому что происходит, при этом условии происходит что? Бог входит в душу человека, а Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог есть радость, а не печаль, есть любовь, а не страдание. Вот оказывается, что, как и Антоний Великий в своих поучениях пишет, когда человек молитвою и покаянием очищает душу свою, то он вступает в общение с Богом и приобщается всей той святыне и радости, и любви, которая проистекает от Бога. И напротив, когда человек уходит от Бога, когда становится на путь противления, фактически жизни невнимательной и греховной, тогда, говорит он, ой, какие вещи он говорит тогда. Тогда с душой к душе приходят демоны-мучители. И начинается с душой человеческой и нервы, и расстройства, и все, что угодно, ибо приходят демоны-мучители. Или. И когда человек особенно это увидит, может быть, хоть тогда он начнет вопить Богу: «Господи, помилуй меня действительно! Эти мои страсти замучили меня! Я не нахожу покоя душе своей!» Великие святые приходили именно к этому очищению, к этому свету, и поэтому посмотрите, как они себя чувствовали. Все время приходится вот повторять, потому что уж очень хороши они, эти великие святые. Пимен Великий что говорит? «Поверьте, братья, куда будет ввергнут сатана, туда буду я ввергнут». Это великий Пимен-то. Сесой Великий так засверкало у него лицо перед смертью, что пришедшие к нему братья не могли смотреть даже на него от сияния этого лица. А он слышит, молится: «Сесой, о чем ты молишься?» «Я прошу еще мне времени хотя бы немного на покаяние». «Сесой, тебе ли каяться?» Они просто в ужасе. Ответ: «Поверьте, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Вот так вот прочитает человек незнакомый, скажет: «Какой ужас!» Ужас? Где ужас, там не бывает сияния. Там не бывает такого света, от которого все пришли в изумление, как редчайшее, как очень редкое явление даже среди святых отцов, чтобы такой был свет. Что вы? Ужас? Какая радость наполняла их душу? И они при этом видели, Они видели, насколько поражены они. Они видели любовь Божию, которая очищает их и спасает их. Вот действительно эти святые, действительно эти святые понимали, верили, кто такой Христос. Макарий Великий в утренней молитве, ведь какие слова-то говорит: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же, сотворил благое пред Тобою». Кстати, обращаю внимание, это он николи же, никогда же, но не я. Я-то постоянно благое перед Тобой, Господи, делал. Я вчера целую рубь подал нищему, представляете? Представьте себе, в какой же тьме мы находимся. Этот великий святой, николи же, никогда же сотворив благое пред Тобою, видел, в каком состоянии находится наша душа человеческая. Итак, что же такое христианство? Христианство – это вера во Христа. Какая вера? Небесовская, которая, помните, господин бес, вы верите, а я знаю, кто он такой. Нет. А та вера, которая приходит человеку на пути вот правильной духовной жизни, во-первых, решимости, в конце концов-то решимость, я православный или кто я, жить по Евангелию, во-вторых, покаяние. Покаяние какого? Да сразу, чтобы я ни делал, чтобы ни, в чем бы ни согрешил. В молитве правильной, без правильной молитвы, молитва о чем? О прощении грехов, а не селезенках, печенках. В молитве правильной, конечно, этому очень помогает и исповедь, и причащение с соответствующей благоговейной подготовкой. Эти таинства очень много дают. Причастие – это великая помощь при условии благоговения и покаяния, с которым человек подходит к этому таинству. Ну, еще многое, о чем можно сказать. Духовная жизнь – это целое море. Это потрясающая наука, которую святые отцы, так сказать, называли, если хотите, или богословы, что ли, аскетикой. То есть наука о правильной духовной жизни. Но вот что такое христианство. Вот оно где. Вера во Христа. Правильная, православная. Вот это и есть православная. Ну, спасибо вам, что вы меня выслушали. Если будете так хлопать, я скоро артистом стану.
Уважаемый Алексей Ильич, есть некоторые вопросы, и мы воспользуемся возможностью. У нас здесь и преподаватели, педагоги воскресных школ, и прихожане, и люди, которые, узнав о вашем приезде, имели желание прийти и задать вам те вопросы, с которыми, наверное, по жизни шли. Вопросы разные. И мы договорились, что самые интересные из них мы озвучим для того, чтобы получить тот ответ, за которым кто-то приехал отсюда издалека. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, современное библейское общество имеет в себе экуменические цели, о которых вы сегодня говорили?
Имеет, конечно. Имело, имеет и будет иметь. И будет иметь. Там очень много вот тех деятелей, о которых очень хорошо сказал да, один наш, ну, наверное, может, разведчик, я не знаю кто, вернулся из Парижа и написал просто книгу «Из пережитого в чужих краях». Его фамилия Александровский. Человек очень далекий от религии, но, видимо, он, по крайней мере, хорошо был знаком даже с идеологией. И он очень, фраза одна, просто потрясающая, когда я прочитал, я удивился. Он написал о каменщиках, да, вольных каменщиках, и в частности написал такую фразу, пишет: «Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий». Сейчас этот процесс идет, процесс очень бурно, и знаете, в каком плане? Я уже не говорю о том, что в последние годы, вы, наверное, могли заметить, десятилетия, началось повсеместное гонение на христианство. Слышите? Прежде всего, и что более поражает всего, более всего, Европа и Соединенные Штаты. Кажется, христианские, кажется, страны. Я не говорю там о мусульманских там, странах, я не говорю. Здесь, в Европе, в Америке, то и дело эти сообщения, которые просто диву даешься. Гонение настоящее на христианство. С другой стороны, это внешняя сторона, а внутренняя сторона. Посмотрите, что сделал Иоанн Павел II. В 1986 году он организовал невиданное нечто и неслыханное. Организовал Всемирный конгресс религий. Он прошел в Ассизи. Когда присутствовали все, от Далай-ламы, как писали сообщения, до архиепископа Кантерберийского, от патриарха Иерусалимского, Варфоломея, до митрополита Русской Церкви и так далее. Очень интересное событие. Они все собирались, молились, каждый свой был собран этот конгресс на тему о молитве, молитве о мире. Это 1986 год. В 2003 году, да, и потом ежегодный этот конгресс стал организовывать. В 2003 году уже опять впервые, но на таком же конгрессе уже все были призваны вместе молиться, призваны для совместного богослужения. Впервые в истории, в мировой истории, впервые. Вот, да, все призваны были молиться вместе. То есть и шаманы там, и колдуны, и Далай-ламы, и кто бы ни был. Очень интересно. В Фатиме там строится, и уже теперь построен, конечно, огромнейший центр, храм в виде какого-то стадиона, храм всех религий, всех под единой крышей. Католический, кажется. Заведует там католический священник, но идет какая... Я к чему это говорю, пользуясь, что вы спросили о библейском обществе. Я о чем хочу сказать, что сейчас с огромной силой внедряется идея единства всех религий. Один Бог во всех религиях. Все религии поэтому по существу одинаково. Идея какая? Отбросьте вы все свои эти вероучительные штучки. Дело не в вероучении, а дело в том мистическом состоянии, которое вы можете приобрести на пути своей религии. А все эти вероучения не имеют никакого значения. Это пустота и больше ничего. Происходит потрясающее смешение всех и вся. Недаром у святых отцов встречается объяснение древа познания добра и зла как смешение добра со злом. А ведь что такое смешение добра со злом? Я же не думаю, что это какое-то паритетное. Да. Да нет. В бочку меда достаточно ложку дегтя. И больше ничего не надо. Все, смешения достаточно. Это дегтя ложку. А яда вообще миллиграмм. И тоже будет достаточно. Это смешение прежде всего бьет по какой вере? Христианской. Ибо нет христианства без веры во Христа. Какого Христа? Воплотившегося второго лица Святой Троицы. Пострадавшего за нас и воскресшего. А если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, напрасна вера наша. И мы несчастнее всех людей тогда. Без веры в эти вещи нет христианства. А сейчас идет мощный поток. И самое печальное, что Ватикан оказался мощной силой, которая сейчас осуществляет подобную идею. Есть движение такое «Новый век», «New Age», в котором все эти догматические штучки, как они говорят, все это чепуха. Там можете верить как угодно. Как угодно. Это не имеет больше никакого значения. Кстати, вы знаете, что думаете, это беспрецедентное явление? Нет, не беспрецедентное. Тот, кто читал Евангелие, наверное, помнит такое явление. Какое? Там были фарисеи, которые клялись и божились, и принимали, я не знаю, какую клятву давали, чтобы исполнить все закон Божий. И они верили во все. И саддукеи, которые не верили ни в душу, ни в ангела, ни в воскресение. Кем они были? Безбожниками. Если нет души, нет души, подумайте, еще когда, оказывается, была такая вера? Нет души. А ангелы что такое? Нет никакого духовного мира. Воскресение – вся жизнь твоя только здесь. Уже, оказывается, была такая религия. И есть. Она и сохраняется, потому что иудаизм, он по-прежнему существует же. В иудаизме верно. Не имеет значения вот эта внешняя, вот эта вероучительная сторона. Там главное вот этот что? Вот этот обряд, культ, соблюдение определенных правил. Саддукеи это все соблюдали. Вы понимаете, к чему мы, к чему идем? Вот, оказывается, какая беда в этих вещах-то. Библейское общество, оно всегда собирало все самые разные представители разных конфессий. Оно же и в России существовало, потом было запрещено только Николаем I, при Александре I оно было организовано и существовало. И, наконец, запретили просто, потому что увидели, что, оказывается, дело-то здесь не в Библии, а Библия была только фиговым листочком, за которым скрывалась суть совсем другая. Вот. И более того, я вам скажу. Конечно, с одной стороны, кажется хорошо, это когда издается Библия и все, да, Священное Писание. Я помню, как трудно было, привезешь, если кому-то из-за границы Библию в советские времена, ой, какой это был хороший подарок. И в то же время я изумлялся другому. За границей, где угодно, в Европе, в Америке, в гостиницу смотришь. Я хотел сказать, лежит Библия, валяется Библия, которую никто, видно, никогда не открывает. Библии, да сколько угодно. И что? Можно приучить так, что уже она никому не ценна, перестает быть ценностью. И во Священное Писание только тогда ценно, когда есть действительно стремление к познанию, что такое истина, где смысл жизни, кто это такой Бог. Об этом вот мы не говорили сегодня, да. А кто это такой Бог? Как его понимать? И так далее. Поэтому сейчас наступает самая, мне кажется, страшная угроза, которой в истории не было. В истории были разные религии, разные боги. За это бились не знаю как, целые войны. А теперь нет. Какие глупые вы были. Да верьте вы как угодно. Не важно, как верить. Важно переживать. Что переживать? О, Боже мой! Но это уже отдельные темы, чего можно переживать только. Вот так. Так что я думаю, что библейское общество, оно сохраняет свои принципы, сохраняет внутренние принципы, и, конечно же, это должно иметь место и в настоящее время.
Спасибо. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, не были бы вы дать короткий обзор движению креационистов? В последнее время в средствах массовой информации его активно продвигают как единственную и естественную альтернативу научного взгляда.
Меня все время это удивляет. Удивляют как эволюционисты, так и креационисты. И те, и другие одинаково удивляют. А удивляют почему? Я вам скажу. Для нашей православной веры важно одно положение, и оно является безусловным, что источником всего существующего является Бог. Источником жизни является Бог. не сама по себе возникла жизнь, не каким-то путем, неведомым нам, а Бог является началом. А как эта жизнь появилась и как она развивается, ой, Господи, занимайтесь, кому не жалко своей жизни этим. Я недавно был, вот, не так давно, в Ставрополе, там читал лекцию в университете, и там один профессор, как раз публично тоже, вот так, студенты, публика, и тоже задали вопрос о эволюции. Я ответил вот таким образом, это сказал, и дальше. Наука не знает закона, по которому бы неживая материя могла породить жизнь. Следовательно, теория эволюции является верой, а не научной концепцией. Потому что в основании всей эволюции стоит что? Как появилась жизнь? Прежде всего, это уж второй вопрос, как она развивалась. Это второй вопрос. Первый, как она появилась. А оказывается, из кучки Земли никак не может жизнь не появилась. Наука не знает этого. Я говорю, я удивляюсь, как вы, профессор, говорить это научной теории, когда науке неизвестно даже закона, по которому неживая материя может породить жизнь, живую. Но это же верно? Верно. Так вот, еще раз повторяю. Эволюционисты – это верующие люди. Верю причем в то, что не подтверждается никакой наукой. Нет науки, нет такого закона и нет ни одного факта, чтобы неживая материя породила живую. Правда, я читал в очень старых-старых сочинениях 4-го столетия, где один из авторов пишет, надо же, какое чудо, в мокроте зарождаются черви. Еще, видите, тогда не могли понять, что там, значит, это мельчайшие яйца, которые откладывают там яички, да, мухи там и прочее, их не видно, и говорят, как это такое? И вот с изумлением писал человек. Ну, верно, вот в то время еще можно было бы создать теорию эволюции. Но в наше-то время нет никаких оснований. Я удивляюсь и на креационистов. Да что же они лезут объяснять каждый день, что он значит? Да во веки веков ничего не объясните. Фантазии на фантазиях и больше ничего. Повторяю еще раз. Для нашей веры не имеет никакого значения, как Бог развивал жизнь. Сразу он сотворил, давал ли законы, по которым это развивалось, по каким-то периодам это происходило, дням. Какое для нашей веры это имеет значение? Ну, скажите. Ну, какое значение? Что у меня впервые появился, нос или глаза человека? Правда же? Никакого для веры. И вдруг здесь такие сражения. Это ересь, это ересь. В общем, вы знаете, очень много я смотрю в психологии, наверное, нашего, что ли, народа, фанатизма какого-то. Какой-то фанатизм. Ну, почему бы не сказать? Есть целый ряд, кстати, мыслей у отцов, кстати, у Феофана Затворника, у Серафима Саровского, у Григория Ниского. Есть даже мысли, понимаете, которые говорят об эволюции. Прямо говорят. Прямо говорят. Об эволюции даже. Какое для нас это имеет значение, я скажу. Ну, вот скажу, хорошо. Все, да, да. Бог дал жизнь и развивался эволюционно. И что теперь со мной будет? Нет, Бог все сотворил сразу во всех этих видах, которые сейчас есть, бесчисленное множество. И что теперь со мной будет? Дети, да обождите немножечко, и скоро вы все увидите точно так, как есть на самом деле. Совсем немножко. Кто-то проживет 70, кто-то 20 лет, кто-то 90 лет, и потом, ах, и все увидел, и скажет, дурак какой я был, из-за чего спорил, из-за глупости, как там развивалось, творил или развивал жизнь. Вот так. Так что мне кажется, что для нас важно только одно положение. Бог является источником, а дальше эволюционно или креационно уже возникли все формы жизни, пусть занимается тот, кому не жалко своей жизни истратить на эти вещи. И, кстати, истратит, и так ничего не добьется.
Дорогой Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, если Бог дал человеку свободу выбора, а я выбирать не хочу.
Чего? Если... Умирать не хочу?
Выбирать.
А, выбирать. Я думал умирать.
А я выбирать не хочу, пишет автор этой записки, если это изначально моя несвобода.
Ну что ж, я отвечаю, видите ли, если источником жизни является Бог, как мы сейчас только что говорили, то общение с Ним приносит жизнь, раз общение с Ним приносит смерть. Вот общее, так сказать, самое основное положение. То в данном случае, что человек умирает, это является закономерным следствием разрушения связи человека с Богом. Я привожу, знаете, какой пример такой хороший? Красное море. Кто-нибудь был? Ой, какие там рыбки красивые. Боже мой, водолаза спускают. Со шланга он плавает, наблюдает эту красоту там, этих кораллов и рыбок бесконечно. Да? И вдруг команда с корабля на борт. Да не пойду я на борт. Как не пойдешь? Немедленно. Берет нож и разрежет этот шланг. А то не его тянут за шланг, понимаете? Буль-буль. Вытащили беднягу. Говорят, состояние между жизнью и смертью. Откачали его. Но уже, говорят, повреждения, какие-то необратимые повреждения произошли в нем. И он кажется, что ты разумный и безумный, и так и не поймешь. Вот приблизительно, что произошло с первозданным человеком. От источника жизни отпал, от Бога. И что же можно ожидать после этого? Так и сказано в Библии, смертью умрешь. Это закономерное следствие существования нашей человеческой природы, но не нарушение свободы. Потому что свобода – это свойство личности. Какое свойство? Выбора, внутреннего выбора – добра или зла, истины или лжи. Внутреннего выбора. Не внешнего, потому что внешнее я не могу все сделать, чего я хочу. Если бы только я имел внешнюю свободу, то уже бы давно нашего мира не существовало. Я бы, наверное, его уничтожил уже бы давно. Вот так. К счастью, только внутреннего. Вот что такое свобода. Поэтому в данном случае никакого нарушения свободы нет.
Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете во время общения со свидетелями Иеговы? Как правильно общаться с ними? Или вообще не нужно беседовать?
Ой, вы знаете, все те, которые ходят, они уже, по-моему, уже зомбированные люди. Ко мне, как-то в аэропорт, я сидел, ждал самолета, и подходят две девицы, и, значит, начали меня, да, спрашивать, я их слушаю, а потом задал им вопрос. Один, другой, и они сбежали. Вот искушение было такое, а? Так, я так и хотел их обратить в христианство, но не получилось, видите, они увидели, что бесполезный человек с ним, зомбированный человек, от него проку не будет, вот так, вот так. В общем, не повезло им, очень не повезло.
Скажите, пожалуйста, если волхвы шли поклониться царю, зачем они взяли дары для человека и Бога?
Нет, как, они царю иудейскому шли? Ну как же? Они действовали в полном согласии, если хотите, с тем, ну, обычным ритуалом того времени, когда если идут к царю, то извольте преподнести и соответствующие подарки. И поскольку, видимо, у них это было знание о том, что это не просто царь, но это царь, как и во многих, кстати, в народах того времени царь одновременно был и, как римляне говорили, Pontifex Maximus, то есть высший верховный жрец, первосвященник. Кстати, Папа Римский до сих пор сохраняет этот титул он тоже понтификс максимус, он так и сохраняет его. Так вот, поэтому они приносили соответствующие дары, и золото, и ладан, там и смирну. Это было просто, ну, положено по тем добрым временам. Что вы придете к царю без золота, что ли? Да вас выпроводят. А, вот так, и больше ничего, да. Здесь ничего особенного тут нет.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, в чем же основное, самое главное отличие православия от католичества?
О, вот это в следующий раз я вам расскажу. Да, главное, сказать, самое основное, да, главного тут очень много. Но первое я вам уже сказал, почему произошел все-таки раскол. Восточные патриархи оказались упрямые и так и не захотели признать над собой власти римского патриарха. А римский патриарх требовал, я глава. Они говорят, нет. Почему это ты глава? Мы все главы. Ну, в общем, вот, и ничего не получилось. Ну, и раскололись. Сейчас, как я вам уже говорил, хотя митрополит там и говорит, там один, что, мол, теперь уже этого нет. Какое неразумие. То есть, это не неразумие, а политика. Так, да, это, но есть еще целый ряд вероучительных положений, одно из которых я все-таки назову, может быть, оно будет иметь какое-то, ну, вызовет соответствующее понимание. Например, одно из положений утверждает, что каждое доброе дело, которое совершит человек, оно является заслугой пред Богом. А если, не дай Бог, или дай Бог, вот тут я не знаю, затрудняюсь, а если, ну не буду употреблять этого, а если принял монашество, то это уже сверхзаслуга. Сверхзаслуга. И тогда этот человек уже, имея это сверхзаслуги, он таким образом приносит дар в сокровищницу добрых дел, которой распоряжается римский папа, и он может раздавать ее другим людям, у кого этого не хватает. Почему обращаю на это внимание? Представьте себе, что происходит с человеком, который знает, вот сейчас я вот кому-то помог, я уже приобрел заслугу. Понятно вам? А если другому? А если третьему? А если сделал 100 поклонов? А если 1000? Представьте, какие заслуги я приобретаю. Вы подумайте только, да я уже прям как на дрожжах расту. Вы знаете, к чему это приводило? Если только обратитесь к истории святых католической церкви, то я вам скажу, вы просто будете поражены, как, что творилось с монахинями, которые уже по самому характеру своего, так сказать, ну, призвания, что ли, уже обладали сверхдолжными заслугами. Да, конечно, я ничего не найду, это ясно, как всегда. Да, но скажу вам так. Они уже молились не о себе. Они уже молились о всем мире. Молоденькая Тереза, пришла в монастырь. Ее спрашивают, зачем? Ты принимаешь монашество за тем, чтобы молиться о всем мире и о священниках. Но не о себе, конечно. Она же уже вы что? А что дальше-то начинается, если вы только посмотрели? Я вам скажу, это такая беда, которая, ну, знаете, мне прям даже не хочется говорить, потому что я постоянно это цитирую, эти вещи. Что уж, одно из них говорит, Дух Святой, дочь моя, возлюбленная моя, я никого так не любил, как тебя. Эта возлюбленная дочь видит себя во мраке Святой Троицы. Она приникает к боку Христа и пьет кровь Его. Ой, какие ужасы! Как у нее Терезе Авильской является Христос и говорит, до этого я был Бог твой, теперь я и супруг твой. Она зовет возлюбленный, зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, и душа моя изнемогает от желания. Тереза маленькая, это все я называю великих святых, великих, которых католическая церковь называют учитель церкви. Тереза маленькая, что пишет? Является ей Христос, и она говорит, это было лобзание любви. Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И утонула маленькая Тереза в океане любви Христа. Не было ни молений, ни борьбы, ни желаний. Полное слияние и так далее. Романы со Христом начинаются. И неудивительно, если оказывается, за каждую копейку я уже заслугу получаю, какой же во мне растет самомнение, если я вдруг сделаю много добрых дел или совершу много подвигов каких-то внешних, что наши пишут, святые, телесный подвиг, вот эти поклоны, молитвы, посты и так далее, более вреден, нежели полезен, если он не сопровождается познанием своей греховности. Потому что человек в результате начинает мнить о себе и впадает в жестокую прелесть. И поэтому, когда мы обратимся к нашим святым, ну возьмите хотя бы русских, начиная хотя бы с Паисия Величковского, когда читаешь, что они пишут о католических святых, это тяжелые вещи, тяжелые, они прямо пишут, они прямо впали все в прелесть, то есть самомнение. Ну, представьте Игнатия Лойолу, основатель ордена иезуитов, этот святой католической церкви, пишет книгу «Духовные упражнения». В чем они состоят, как вы думаете? Нет, я скажу сначала православные. В чем состоят духовные упражнения православного? В покаянии, в познании своей греховности, в обращении к Богу, к молитве о своих грехах, все большим проистекающим отсюда смирении. Слышите? В чем состоит духовное упражнение Игнатия Лойолы? На протяжении всей книги, если вы читали, вы просто думаете, православный человек только удивляться может. Представь себе, вообрази себе. А оказывается, в чем состоит? Человек сочиняет фильмы перед своими глазами, своим воображением. Представь себе Христа распятого, представь себе стоящую Богоматерь, или представь себе девушку, вот она читает Священное Писание, и вдруг является ангел. Вообразите себе, как она испугалась. Представь себе, как она меняется в лице, когда ангел говорит ей, радуйся, благодатная. Вы слышите? Вот эти картины являются духовными, оказывается, упражнениями. Вы подумайте только, не борьба с грехом, не очищение души покаянием, не молитва к Богу, не проистекающее смирение, а воображение себе. И вся его эта книга наполнена «Представь себе, вообрази себе». Ну, скажите, это Игнатий Лойола. Скажу вам, эта книга настольная во всех католических монастырях. То есть вся католическая церковь живет этим. Здорово? Понимаете? Правда, теперь скажу по секрету. Вот. Теперь еще не взяли на вооружение католики. Еще одну книгу, но нашу. Вот теперь не знаю, говорить или нет даже. Ну, скажу, ладно, уж по знакомству чего не скажешь, да, да. Откровенные рассказы странника, потому что там этот странник буквально 2-3 недели, и он уже непрестанный, у него и молитвы, и радости, и состояние, и ни голода, ни холода, моментальное достижение, Боже мой! Он... Этот, еще мальчишка, да, Буквально несколько месяцев он уже достиг непрестанной молитвы и благодатных переживаний. С точки зрения святоотеческого учения, это тихчайшая прелесть, прелестность, то есть заблуждение. А я помню, к нам приезжает ректор одного университета папского, и он прямо заявил: мы сейчас занялись изучением двух явлений. Первое – индуистских медитаций, и вторая – вашей книги «Откровенные рассказы странника своему духовнику». Как здорово! Вы знаете, печальное явление и у нас, ой, просто говорить не хочется. Монастыри издают эти откровенные рассказы странника, в которых без труда, оказывается, можно вынуть рыбку из пруда. Он произносит, то ему старец говорит, 3000, через неделю 5000, еще через неделю 12000, еще прошло 2 недели, ну, теперь ты можешь говорить вообще сколько угодно вообще творится. Почитайте святых отцов, что они пишут. 100 молитв Иисусовых за час, за полчаса. Откровенные рассказы странника, только посчитайте, что там творится, с какой скоростью он делал. 12 тысяч молитв он с утра и уже еще до вечера он уже окончил. Это что за скорость? Святые отцы говорят, нужно с вниманием, благоговением и сокрушением сердца произносить. Неспешно, неспешно. А там тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Главное – количество. Оказывается, что? Причем не думайте, ведь он же переживал, этот странник, эти состояния-то. А оказывается, что? Это же давным-давно открыто в Индии, черным по белому. Есть такая джапа-мантра, которая в чем заключается? Если вы, говорят они, будете быстро, много произносить слова, так, божественные слова, то вы очень скоро достигнете состояния самадхи, то есть это восхищение и так далее. Точно, один к одному у откровенного рассказа странника. А у святых отцов, они говорят, десятилетие надо, прежде чем вначале нужно прийти к видению своей греховности, к видению у откровенного рассказа, у странника никакой греховности, никакой, только восхищение. И если человек не пришел прежде всего, через покаяние и молитву, не пришел к видению своей греховности, то он стоит на крайне ложном пути, на гибельном пути, ибо не познавший своей греховности, не может познать и Христа. Ну, я кратко вам говорю. Вот так вот, ну, если кратко, чем отличается католичество от православия? Первое. Католицизм повреждены все истины веры. Во-вторых, повреждены глубочайшим образом основы духовной жизни. То, что в православии рассматривается как прелесть, там рассматривается как высшее достижение и благодатное явление. Слышите? О! Плюс и минус. Вот в чем разница. И это, пожалуй, самое страшное.
Многоуважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Каким должно быть поведение в храме во время богослужения взрослого и ребенка, в том числе и маленького?
О, хороший вопрос. Ой, какой хороший вопрос. Как вы думаете, какое задание бесов, когда люди стоят в храме и молятся? Помешать молиться, правда же? И они ищут эти орудия, кто бы помог им помешать молиться. И вдруг заявляется мамаша, миленькая, хорошая, своей кнопочкой, и за ручки водит перед всеми. Кнопочка бегает, смеется, Или плачет, она за ним бегает. Он туда, она за ним. И весь народ стоит. Ой, какой ангелочек бегает. Даже не понимает, какой гнев Божий вызывает она на себя и на своего ребенка. Гнев Божий, еще бы. Ребенок становится орудием бесов. И она даже этого не понимает. Да избави Бог. Пожалуйста, придите. Как только ребенок начинает плакать, уйдите. Не вздумайте мешать людям. И так-то все стоят, Господи, дай Бог, чтобы кто помолился. А тут вообще все развалится. Ну вот так.
Дорогой Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, что же есть правильная молитва?
Ну, Игнатий Брянчанинов, это действительно великий наставник нашей духовной жизни. Кстати, каждому по христианину нашему надо бы иметь все-таки его, эти 5 томиков бы. Да, хотя бы смотреть на эти тома. Он говорит, что надо учиться правильной молитве и утверждает, что правильная молитва только та, которая совершается с вниманием. Рассеянная молитва – это не молитва, и не надо себя обманывать, предупреждает он. Да, я тоже знаю, что рассеянная не молитва, но надо что делать? Рассеивать, понуждать, опять возвращать внимание. Опять рассеялся, опять понуждать нужно к вниманию. Правильная молитва только та, которая совершается с вниманием, покаянием и благовением. Только. Кстати, одна из причин того, что человек, который, кажется, всю жизнь провел в православии, в храме, принимал таинство, так и каким был, таким остался. Причина – не умеет молиться. Он не молится. Причем о чем не молится, мы уже говорили. Я говорю, когда беда какая-нибудь, ой, будет молиться, только держись. Все, и свечку вот такую поставит. Вот. Не об этом же идет речь. Когда мы говорим о молитве, то мы говорим о молитве о чем? Господи, очисти меня, вот, опять я солгал. О грехах молитва. Вот о чем должна быть правильная молитва. Игнатий Брянчанинов даже, он так пишет, что молитва без внимания – это есть оскорбление даже Бога. И как мы себя обманываем часто тем, что помолились. Вот так. Поэтому нужно не обманывать себя, а стараться возвращать свой ум, свою головку к вниманию. Сначала это очень трудно, но надо трудиться. Я вам скажу, сам труд возвращения к вниманию – это уже, вот действительно, это уже добродетель. Потому что сразу мы не научимся. Игнатий Брянчанинов указывает и способ, как научиться правильной молитве. И он говорит, есть краткая молитва, завещанная нам всеми святыми отцами. И именно с нее надо начинать учиться. Стоим ли мы, сидим, ходим ли, в храме ли находимся, дома ли находимся, где бы ни находились. Надо как можно чаще, как только вспомним, говорить молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эту молитву я еще успею произнести, не рассеявшись. Как больше, так уплыл. И вот с этого и надо начинать. И надо сказать, вот сейчас я произнесу, вот, 5 раз, нет, 5 много, нет, 3 раза, может, удастся? Надо поставить это правилом. Учиться надо. Точно так же, как вот приходится повторять один и тот же пример. На фортепиано. Как учиться? Попробуйте сразу барабанить. Выгонят из дома, да и все. Надо вот искать, где она, эта несчастная до диезина или ля бемолина. И вот так понемножку, значит, вот их искать, вот так понемногу, слышите, медленно, неспешно. Да, человек приучается и, наконец, может закрыть глаза и играть. Так и молитва. Надо неспешно, с вниманием произносить как можно чаще и поставить себе правилом своей жизни. Как можно чаще, как только вспомнили, опять, Господи Иисусе Христе, помилуй меня с вниманием. Вот таким образом мы можем научиться правильной молитве.
Достаточно, Алексей Ильич, ну, наверное, последний вопрос.
Хорошо, наконец-то, слава тебе, Господи!
Скажите, пожалуйста, как всю свою жизнь отдать Богу?
Отдает Богу свою жизнь тот, кто любит Бога. А Бог сказал так: меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот и все. А как еще отдать? Как можно отдать? Я могу отдать только того, кого люблю. А меня и любит тот, кто исполняет заповеди мои. Одна из первейших заповедей, самая первая заповедь, с которой вышел Христос на проповедь, самая первая, ни за что не угадаете, какая. Не угадаете. Ладно уж, скажу так и быть. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Да, мы уже узнали Христос, христианство. Покайтесь. Первая заповедь. Первая. Вот так, вот таким образом можно отдать свою жизнь Богу. Ну хорошо, спасибо, благодарю. Спасибо.